Добрый день! Я очень рад приветствовать всех, кто пришел сегодня в Московскую библейскую церковь. И так и хочется что-нибудь такое крикнуть, типа «Христос родился!» и чтобы вся церковь воистину родился. Но это на другом празднике мы делаем обычно. Но тем не менее с Рождеством связана такая интересная деталь. Мы Пасху празднуем в церкви по восточному календарю, а Рождество по-западному. А почему мы так поступаем? Потому что Пасху тяжело, наверное, два раза готовить. А вот Рождество до Нового года, оно как-то более торжественное, оно как начало вот этого праздничного времени. А второй раз, когда Рождество празднуют в нашей стране, мы можем это сделать более домашним каким-то праздником. Вот. И те, кто не уехал никуда отдыхать, они вольны праздновать два раза. Так вот, именно поэтому сегодня, в последнее воскресенье перед Рождеством, мы делаем это необычное богослужение и хотим, чтобы у вас возникло вот уже сегодня это торжественное предчувствие того, что Рождество, того, что да, что-то особое происходит, что это не просто приближение Нового года, и это не просто большие каникулы скоро, но что-то действительно особенное и торжественное. И как в прошлый раз мы уже говорили, сейчас у нас в церкви началась серия «Ибо благодатью вы спасены через веру». И мы решили взять этот стих апостола Павла и разбить его на несколько частей. В прошлый раз говорили о благодати. То есть вот на втором слове было ударение «Ибо благодатью вы спасены». И мы говорили про Раав и Иуду, если вы помните. Сегодня мы идем дальше и делаем ударение на следующей фразе «Ибо благодатью вы спасены через веру». И что такое эта вера? И как нам правильно смотреть на нее? Потому что, когда начинаешь читать какие-то околобиблейские книги, трактования, и читаешь «праведный тот», «праведное это», там, «праведный этот», даже Лот и то назван праведным, мы знаем про него много, мы знаем о его жизни, но тем не менее Лот назван праведным. Иов, все они, вот эти люди, названы праведными. И мы думаем, что да, те люди, которые упоминаются в Писании, они все особые. И их в первую очередь выделяет на общем фоне праведность. Но это не так. И вот сегодня мы с вами прочитаем отрывок из книги Иисуса Навина, и увидим, что есть что-то более важное, чем праведность. Что же это такое, что превозносится над нравственностью, над моральной чистотой, над этой праведностью? И почему именно вера стоит выше, чем праведность? Итак, сегодня мы будем говорить про Раав. История этой женщины записана в книге Иисуса Навина, во второй главе. У кого есть с собой Библии, пожалуйста, откройте вторую главу книги Иисуса Навина. У кого нет, слова будут на экране. И в почтении к Слову Божьему давайте встанем и прочитаем этот отрывок стоя. «И послал Иисус сын Навин из Сетима двух соглядатаев тайно и сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому: вот, какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала: точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их. А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: я знаю, что Господь отдал эту землю вам. Ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего. И дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете дело сего нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину. Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой». Она сказала: «Да будет по словам вашим», и отпустила их, и они пошли. А она привязала к окну червленую веревку. Давайте помолимся. Господь Небесный Отец, Ты пребываешь в наших сердцах. Однажды Ты сделал все возможное для того, чтобы у нас был выбор и чтобы открыть нам путь к спасению. Мы благодарны Тебе за это, Господь. И мы благодарны Тебе за то, что пропуском в вечную жизнь является просто вера. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил каждого здесь присутствующего, чтобы Дух Твой Святой касался сердец наших. Господь, я прошу Тебя, чтобы никто не ушел отсюда равнодушным, ибо Ты живой Бог, действующий с тех времен и до ныне, и Бог, который будет действовать до конца этого мира. Господь, открой наши уши, чтобы мы могли внимать Твоим словам. А Тебе будет во всем слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Интересно, что когда мы в прошлый раз читали родословие Христа, это не самые такие стихи, любопытные. Один родил другого, тот родил того, этот родил этого. Я помню, что в фильме «Неуловимый мститель», когда нужно было время убить, вот в музее экскурсовод зачитывал именно эти стихи, и все стояли и слушали, пока вот эти неуловимые мстители корону Российской империи на место клали. Так вот, в этом самом родословии, которое может показаться просто перечислением имен, для чего оно нам нужно, упоминается всего 5 женщин. И пятая, конечно, это Мария. Мария и... Вся история сразу всплывает у нас в памяти. И получается, что мы воспринимаем вот всю эту рождественскую историю в свете Марии, в свете ее веры и в свете ее праведности, потому что в ней сочетались эти два качества – вера и праведность. Но вот остальные женщины, они совсем не такие. И мы совсем не так, как Марию, должны их воспринимать. И первый из них – Фомарь. В прошлый раз мы слышали историю о Фомаре, да? Как ей пришлось, на какие ухищрения идти, чтобы не лишиться всего, что она должна была иметь по праву. Сегодня мы будем говорить про Раав. Про Раав вообще даже... Я не знаю, как сказать, чтобы мы поняли, насколько далека профессия этой женщины от понятия праведности. Дальше следующая женщина, которая упоминается в родословии, это Руфь. Руфь для израильтян того времени была не просто... чужестранкой, не просто чужеземкой, она была инопланетянкой с планеты под названием Грязь. И вот эта женщина, она также упоминается в родословии Христа. И мы видим, что вот она тоже была немного другая. Четвертая, это ее даже по имени мы не называем. И она, мы знаем, конечно, что ее зовут Версавия, но вот в родословии она названа, та самая, как ее там. Бывшая жена Урии. То есть Она даже не удостоилась того, чтобы ее назвали по имени. Так вот, сегодня мы останавливаемся на истории Раав, которая, ну, наверное, самая откровенная неправедница была из всех этих пяти женщин. И я хочу предостеречь нас, чтобы мы как-то не приукрашивали, не ретушировали ее, потому что действительно это была представительница древнейшей профессии. Не знаю, почему эту профессию называют древнейшей, да, там она давно существует, но самая древняя профессия – это, если Бог сказал Адаму, заботься о саде, значит, садовник – самая древняя профессия, флорист, там, не знаю, биолог, как хотите. А дети его, один был животновод, другой был земледелец. В общем, нигде в первых главах не упоминается эта профессия как самая древнейшая. И все равно мы так вот прочитали, что она была блудницей, идем дальше, смотрим, как она хорошо поступила, как хорошо к ней потом отнесся Божий народ. И это у нас как-то сглаживает вот все равно ее занятие. Но вот если бы мы стояли у дверей ее дома день за днем, если бы мы видели, как к ней ходят мужики, как они приходят в сумерках, чтобы их никто не видел, как она переживает, если вдруг никто не приходит, потому что деньги кончаются и не на что жить, как, в общем, какие скандалы происходят, с этим связано, сколько грязи с этим связано, мы тогда бы, может быть, не с такой готовностью оправдывали и обеляли ее, забывая о том, что, ну да, блудница. Она могла, может быть, сказать, что другого выхода у нее не было, другого способа заработать деньги у нее не было, что ее жизнь так придавила, что это единственное, чем она может заниматься. Но это не так. Жизнь многих придавливает, но не все идут продавать себя. И мы видим, что она не была сиротой. У нее и отец, и мать, и братья, и сестры были. В общем-то, наверняка у нее был выбор в жизни. Мы можем предположить, что что-то другое, а не безысходность, толкнули ее на то, чтобы быть блудницей. И именно она упоминается несколько раз как женщина, эталон веры. И мы понимаем, что значит вера – это нечто большее для Бога, в глазах Бога, чем просто праведность, чем просто мораль. И мы должны понимать, что вера – это не награда за нравственность. Вера – это не последняя ступень на лестнице духовного развития человека. Вера – это что-то совсем другое, что идет вопреки, может быть, даже нравственности. Для нас это своего рода благая весть. Потому что никто не может похвастаться собственной праведностью. Что объединяло всех этих людей в Иерихоне тогда? Мы уже прочитали, и я позволю себе еще раз прочитать этот стих. «Мы знаем, что Господь отдал эту землю вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость». Все жители тогда в Иерихоне жили в страхе. Почему? Потому что они боялись умереть. Бакалейщики, уборщики, каменщики, охранники, блудницы, всех их объединял один страх смерти, который с тех времен никуда не делся и живет в сердце каждого из нас. Что бы ни происходило в нашей жизни, этот страх смерти, может быть, единственный настоящий страх, которого следует бояться, это страх смерти. Он меняет людей. И он оказывает влияние на то, как они живут. В тот момент все люди разные объединились в нежелании расставаться со своей жизнью, со своей порочной жизнью, со своей бесцельной жизнью, со своей любой жизнью. Никто из них не хотел расставаться. А расстаться они должны были, они знали. Да, это Божий народ, Бог на их стороне, у нас нет шансов. Мы живем без смысла, без шансов, просто ждем, когда они придут и заберут у нас наши жизни. И в таком состоянии жили многие из нас с вами до того, как уверовали. Со всеми нашими грехами, со всеми нашими большими или маленькими, или совсем мелочными целями, мы все гнали от себя мысли о смерти, как можно дальше. О смерти мы будем думать в старости. И даже в старости мы не будем думать о смерти. Пока у нас все нормально со здоровьем, пусть это нас не коснется никогда. И мы боялись этого же ожидания тьмы и безысходности, которого боялись жители Иерихона в тот момент. Но вот сегодня мы отмечаем этот праздник, который, по сути, единственный в своем роде. Любые другие праздники, они как-то с цифрами связаны или с каким-то циклически повторяющимся событием. Каждый год у нас Международный женский день. Каждый год мы, каждый из нас отмечаем, что вот еще раз мы вместе с этой планетой обернулись вокруг Солнца, и теперь нам уже не 36, а 37. Каждый год 1 января мы отмечаем, что эта планета со всеми нами обернулась еще раз, и прошло 365 или 366 дней. И вот у каждого праздника есть какая-то вот такая вот цикличность или цифирь. Но в Рождестве не это главное. В Рождестве главное то, что мы празднуем свет, приход света, прекращение тьмы, новые возможности, новые надежды, которые связаны с рождением этого младенца. У жителей Иерихона тогда не было такой возможности. Но мы с вами знаем, что пришествие младенца Христа – это пришествие света в мир, как об этом пишет апостол Иоанн. Свет пришел в мир, и он просветил всякого человека, приходящего в мир. И все через него начало быть. И в этом глубинный смысл этого праздника. Теперь давайте вернемся к самой истории. Да, мы говорим, что вера – это не награда за нравственность. Вера – это что-то совсем другое. Но мы говорим про Раав, про женщину, которая никакого отношения к Божьему народу не имеет. И вдруг мы видим, что два соглядатая, два молодых человека, которые Иисус Навин посылает на разведку, первым делом приходят к блуднице. Получается, что тогда совсем вера никакого отношения не имеет к какой-то этике поведения, то есть представители Божьего народа вообще могут себе позволить все, что они хотят. Первым делом, зайдя в город, они идут к блуднице. Меня это расстроило, вот эта мысль меня честно расстроила. Я подумал, ну да, разведчиков послали, ну понятно, биноклей нет, они как-то должны были высмотреть город, но они пошли туда что-то выведать, и первым делом они пришли к блуднице. Однако не все так плохо. Тут есть несколько намеков, которые нам говорят о том, что они не затем пришли к блуднице, зачем можно было бы подумать. Во-первых, ворота были еще открыты, то есть ворота в сумерки закрывают, значит, они пришли просто как бы до сумерек. Это во-первых. Во-вторых, когда мы читаем, что пришло время спать, они уже были на крыше. То есть они спали не там внутри, а были на крыше. Ну, наверное, на тот момент им нельзя было остановиться там в гостинице или еще где-то, где их сразу бы нашли, схватили, потому что, как они, может быть, не маскировались, царю Иерихонскому сразу же донесли. Два человека из сынов Израиля вошли в город. Так вот, здесь, ну какая разница, почему дверь у блудницы закрыта, кто к ней пришел? Ну, просто занято и все. И там они оставались в надежде, что их никто не найдет, в надежде, что никто не тронет, и в надежде, что и вот у нее они как-то, может быть, все это выведут. И это мне как-то так, как елей на сердце, что, ну, в общем, хорошо, это просто по своим разведческим делам они пришли. Раав. И, значит, представители избранного Божьего народа не такие распутники, как мы можем подумать. И вот когда пришли все-таки за этими разведчиками, не знаю, спецслужбы, Раав сказала, что нет никого. Они уже ушли, они знали, что дверь нужно, ворота закрывать, что им нужно успеть выйти из города. Так что они ушли, но далеко они, наверное, не скрылись. Идите, бегите, догоните их. Она солгала, потому что в этот момент они были у нее на крыше. И здесь у нас интересный этический момент возникает. Она солгала, но своей ложью она спасла жизнь двум представителям Божьего народа. И она помогла Божья воля свершится. Так можно подумать. Тогда мы приходим к выводу, что ложь во спасение Богу угодна. Или никакая ложь Богу не угодна. И вот этот момент нам с вами сейчас нужно разрешить, чтобы ни у кого никаких вопросов больше не осталось по вот этому этическому Гордиеву узлу. Давайте его рубить вместе. Мы можем задать два вопроса себе. Первый вопрос будет звучать так. Может ли Бог обернуть мой грех в свою пользу? Может ли Он последствия моего неправильного выбора, моего греха, все равно использовать для своих целей? И недолго думая и вспоминая какие-то библейские примеры, мы можем сказать, да, может. Но если мы таким образом задаем себе вопрос, то не кроется ли за этим вопросом такая потайная дверь, как у папы Карла в каморке, что если Бог может мои грехи использовать для своих целей, то в принципе не так страшно, что я время от времени буду себе позволять грешить ради каких-то высоких целей или оправдываю тем, что я так давно не грешил, что у меня время уже пришло. Один раз в год я могу согрешить, Бог все равно как-то это вырулит. В этом опасность большая, что мы можем разрешить себе лазейку и сказать, что вера важнее, чем праведность, зачем оставаться праведным, зачем вообще нужна эта праведность, если Бог любое мое действие может в свое благо обернуть. И пример, это история с Версавией как раз, той, которая не удостоилась быть упомянутой по имени, и Давида. Соломон, великий царь, который построил храм, был именно их ребенком, ребенком Версавии и Давида. Не первым, который мы знаем в результате супружеской измены, в результате всей этой истории родился и умер, а вот последующим был Соломон. То есть получается, что если бы Давид не вышел на балкон, не увидел ее, не взял, потом муж бы не приказал подставить, с ней бы не переспал, ничего бы этого не было, не было бы Соломона, не было бы расцвета Израильского царства, никто бы не построил храм. Получается, что, вроде бы этот пример говорит нам о том, что есть в каморке маленькая узкая щель, в которую в крайнем случае может забежать любой здравомыслящий уставший человек. Но вот другой вопрос. Давайте зададим этот же вопрос, но по-другому, другими словами. А может ли Бог в достижении своей воли обойтись без моего греха? И на этот вопрос мы тоже, недолго думая, можем дать ответ. Да, конечно, Бог для достижения своей воли может обойтись и без моего греха. И тогда эта самая лазеечка, она с громким грохотом захлопывается, и мы понимаем, что нам не нужно грешить для того, чтобы помочь Божьей воле исполниться. Нам нужно делать что-то другое. Из жизни того же самого Давида мы можем привести пример. Когда Саул зашел в пещеру, он в этой пещере, мы знаем, зачем зашел. Давид был буквально на расстоянии вытянутой руки, то есть он мог спокойно вонзить в него кинжал и стать царем, потому что Бог обещал царство ему. Более того, он уже был коронован и помазан на это царство. И этот просто живой, ходячий идол, помеха, это препятствие на пути исполнения Божьей воли. Но Давид так не поступил. Он отрезал кусочек, чтобы доказать потом, что он мог это сделать. И мы знаем, что все равно он стал царем, хотя он не пошел на грех. И мы знаем, что в сложные моменты, когда нам кажется, что, может быть, сейчас мы можем сделать шаг в сторону, шаг влево, если хотите, и Бог это все равно использует для своей славы, давайте будем помнить, что Он не нуждается в нашем шаге влево. Если мы будем поступать по Его Слову, может быть, чуть позже, но своей воли Он добьется. И тогда фраза «цель оправдывает средства» в христианстве полностью теряется. Потому что никакая цель не сможет оправдать неблагие средства. Бог нас призывает больше смотреть за своими средствами и заботиться. том, чтобы они были в соответствии с Его волей, в соответствии с тем, что говорит нам Слово Божье. И опять возвращаясь к Раав, ну ладно, да, понятно, что она блудница, она всю жизнь была в блуде, и неизвестно, сколько она была верующей к тому моменту, как она наврала охранникам и спрятала этих разведчиков. Просто она еще не успела перестроиться. Но ведь мы знаем, что отец лжи – это дьявол. Отец любой лжи – это дьявол. То есть любая примесь, которая коверкает истину, это изобретение дьявола. И это служит его целям. Почему тогда она не была наказана? Почему тогда в Писании и здесь, в этой книге, и потом Яков, и потом автор послания евреям превозносит ее и говорят, какая она молодец. Но мы не видим, чтобы за ложь, за изобретение сатаны, за то, что она использовала его, ну, может быть, не зная, как по-другому поступить, она не была наказана. Но на самом деле она была наказана. На самом деле, за этот ее грех, за эту ее ложь, несмотря на то, что Бог исправил последствия и направил их в нужное русло, наказание было. И наказание очень серьезное. Как и наказание за любой наш с вами проступок, оно есть. Просто оно возложено было на другого человека. И оно возложено было именно на этого младенца, рождение которого мы празднуем. Рождество. Он заплатил и за наши с вами грехи, и за ложь Раав, и за все остальные грехи, которых могло бы не быть. Он взял их на себя. И мы должны понимать, что он в Рождество родился, и это светлый праздник, это приход света, но мы не должны забывать, для чего он родился. И мы не должны забывать, что через 3-4 в этом году, через 5 месяцев мы будем праздновать воскресение. И мы должны понимать, что его рождение, этого младенца, целью своей имело заплатить за все наши грехи, смыть их, стереть их с доски. И давайте не будем забывать, что любые наши проступки, как эхом, отражаются болью в теле Христа. Именно ради нас с вами Он пострадал. И именно для того, чтобы пострадать и показать нам, какой Бог, потому что ну, мы не могли бы подумать, какой Бог. Каждый из нас вырезал бы своих деревянных идолов и хранил их за дверью. Именно для того, чтобы показать, каков настоящий Бог, Он пришел, учил, жил, исцелял, творил чудеса и в конце концов умер. И вот воскреснув, Он изменил все. И воскреснув, Он исправил и все ошибки Раав, и все наши с вами ошибки. И мы должны понимать, что только благодаря этому мы можем продолжать надеяться на то, что мы будем с Богом, на то, что мы теперь с Ним в мире, на то, что мы Его дети, и что мы вытянули этот билет. А билет этот очень простой. Вера как раз и является этим билетом. Вера – это не просто награда, не награда за нравственность. Вера – это только всего-навсего билет в вечную жизнь. Билет – что это такое, по сути? Для того, чтобы куда-то попасть по билету, нужно иметь билет, во-первых, да? Но, во-вторых, нужно иметь театр, в который ты можешь по этому билету попасть, или стадион, или, там, не знаю, концертный зал. Потому что если этого ничего нет, то билет – это простая бумажка. И мы должны понимать, что наша с вами вера без всего того Божьего замысла, который Он для нас приготовил, это ничто. Только благодаря Богу, Его жертве, тому, что есть, тому, что Он вечен, тому, что Он есть любовь, у нас теперь есть шанс взять этот билетик и потом им воспользоваться, чтобы быть с Богом. И шанс этот билет абсолютно бесплатен. Моим детям на этой неделе очень повезло. Не знаю, каким образом вот социальная служба работает в Москве, но иногда бывают бесплатные билеты в цирк. И вот они бесплатно попали в цирк на этой неделе. То есть, ну, практически, спасибо Лене, но представьте себе человека, который на улице стоит, раздает билеты на какое-нибудь представление или еще куда-то, да еще и с подарком, еще совсем. Вот вы берете билетик этот, идете и попадаете в куда-то в хорошее место и понимаете, как вам сильно повезло. А вы могли из другого выхода метро выйти и не получить этого ничего. Так вот, с вечной жизнью точно так же. Мы же не можем сказать, что неизвестно, что это такое за вера. Неизвестно, куда этот билет. Неизвестно, есть ли это вечная жизнь или нет ли это вечной жизни. Потому что, ну, никто же не проверял, никто же не возвращался оттуда и не говорил, да, это классно, на утреннем представлении было здорово, так что идите на дневное, у вас все получится. Нет, мы должны просто верить, что вечная жизнь у нас есть. Что Бог есть, что Бог велик. Иначе получается, что кто-то раздавал билеты, да? Ну, мошенник, значит, если вечной жизни нет, если театра нет, если стадиона нет, концертного зала нет, просто нам раздали какие-то левые билеты. И при этом очень важно помнить, что вера – это вера. И никаких дел не требуется для того, чтобы получить этот билет. Потому что реально тогда получается, если бы с нас еще деньги взяли, а оказалось, что это билет в никуда, тогда это мошенничество. Но мы знаем, что Бог не издевается над нами. Он не играет с нами, потому что ему скучно стало. Он дает нам возможность избавиться от страха тьмы, жить по-другому, не так, как жители Иерихона в ожидании скорой смерти и разрушения. Бог с нами совсем по-другому поступает. В фильме 2012 очень дорого эти билеты стоили на ковчеге. Кстати, поздравляю вас с тем, что мы все замечательно конец света пережили. Будем ждать, когда в следующий раз нам по телевизору скажут, будет конец света. Но сегодня вот уже 23-е, даже не 22-е. И вот в этом фильме, если кто не смотрел, такой фильм «Апокалипсис», «Конец света», там все нагрелось, все взрывается, земля скоро разорвется, там все затопит, все изменится, материки сдвинутся с места, одни утонут, другие с дна моря восстанут. Вдруг народ придумал сделать такие ковчеги и назвал эти корабли действительно ковчеги, там в честь Ноева ковчега. Туда билеты стоили неимоверных сумм. И вот люди на эти ковчеги, вот я, кстати, с трудом нашел фотографии этих ковчегов, кто не смотрел, чтобы имели представление. Покупали эти билеты, и потом оказалось, что не все смогли попасть, даже по билетам. И не все эти ковчеги были безопасны, там половина все-таки потерпела крушение. Мы с вами знаем, что с верой не так. Вера – это такой билет, который никуда не денется. С ним ничто не может случиться, потому что мы как бы звоним и говорим, а правда, что вот эта вера – это пропуск в вечную жизнь? И Бог нам говорит, но если не верите, то давайте я вам Духа Святого в сердце дам, Он будет жить у вас в сердце, и Он будет направлять вас, и Он будет изменять вас, и Он будет вам подтверждать, что да, вера – это пропуск в вечную жизнь в те моменты, когда вы вдруг засомневаетесь. Но возвращаемся к нашей истории. Если все жители Иерихона боялись и слышали о том, что Бог провел через море, о том, что Божьи дети, они двух царей уже уничтожили по дороге, то что отличало их от Раав в итоге? Они все так и умерли. А вот Раав не умерла. И мы находим эту фразу в 11 стихе. Почему она не умерла? Потому что этим людям, которых она видит в первый раз, она говорит сразу. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Вот это максимум того, что требовалось от нее. Понять, что их Бог – это Бог на небе вверху и на земле внизу. Ибо надобно веровать, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Именно этими словами начинается та глава, в которой перечисляются различные герои веры в послании к евреям. У нее была возможность исповедать свою веру. И у нее была возможность подтвердить эту веру каким-то поступком. Вы скажете, ну а у иерихонцев не было возможности такой. А я спрошу, почему? А вы мне скажете, а потому что Бог повелел их всех уничтожить. Потому что они развратники, потому что их надо стереть с земли и на их месте укоренить новый народ. А я вам скажу, помните Ниневию? Бог то же самое говорил про Ниневию. И сколько там было греха, и сколько там было зла, вряд ли где-то еще было столько. Но они воспользовались своим шансом, которого, может быть, у них даже и не было. Они покаялись и, сидя во вретище и пепле, просили о покаянии. Жители Иерихона так не поступили. Они просто боялись. Они предпочли просто бояться и, ничего не делая, ждать смерти. Кто из нас с вами, сидящих здесь, и понимая, что да, Бог где-то есть, и с Ним, наверное, хорошо, предпочитает не быть с Ним близко, а предпочитает просто ждать своего часа и находиться в этом страхе смерти. Есть ли в этом смысл? Ведь Бог каждому из нас дает эту возможность прийти. И младенец, который родился, это вот такой штамп на билете, что да, ваш билет действителен, и по нему вы можете попасть в вечную жизнь. И это билет не награда за вашу нравственность. Это просто дар. Перед Раав стоял интересный выбор. Либо остаться со своим народом и погибнуть вместе с ним, либо отречься от этого народа, стать, может быть, частью Божьего народа, а может быть, все равно погибнуть от их рук или от рук своего народа. То есть, либо предательство и возможная смерть, либо точно смерть. Не очень заманчивый выбор. И этот выбор стоял перед каждым из нас. Либо продолжать жить в своем народе, в своей семье, со своими друзьями, со своими коллегами, точно таким же человеком, как и они. Либо сделать шаг в сторону и сказать, я теперь нет, я теперь не здесь. Я понимаю, что все это катится к смерти. Как бы это смешно им ни казалось, но сделать этот шаг в сторону, отречься. И кто-то из них мог сказать бы, наверное, нам, ну, ты предал. Ты предал здравый смысл. Ты предал веру отеческую. Или там ты предал еще что-то. А подумайте о тех людях, которые из других религий. Мне еженедельно приходит рассылка про людей из Индонезии, из Нигерии, из Пакистана, из Эритреи, из Индии, из Вьетнама. Это страны, где сейчас уничтожают, просто вот уничтожают, вырезают, взрывают, убивают, крадут людей. И какой у них выбор? Точно такой же выбор, как у Раав, только, может быть, даже менее радужный. Неизвестно, когда придет избавление, неизвестно, когда придет Божий народ, и эти стены греха падут, и они смогут жить свободно. До сих пор проливается кровь людей, которые пошли на этот выбор, которые решили лучше быть предателями греховного народа своего, в надежде стать частью народа Божьего. В одном из таких известных блокбастеров, не буду называть, когда главный герой такой положительный герой, и весь фильм, он делает все правильно и защищает вот этих дикарей. В конце ему говорит его, значит, полковник, каково это быть предателем? И ты понимаешь, а по сути-то он предал же, он предал, да, свой народ, он предал там своих сослуживцев. И если посмотреть с этой стороны, он простой предатель. Если посмотреть на Раава, она простая предательница, да? И если посмотреть глазами неверующего на всех нас, верующих, то мы простые предатели. Мы фанатики, мы непоследовательные люди, мы нелогичные, мы несерьезные, мы какие-нибудь мягкие, эмоциональные, податливые или еще какие-то, непонятно почему, взявшие вдруг и переставшие быть нормальными, и ставшие верующими во Христа. Шансов на то, что она останется в живых, у нее было не так много. И поэтому она говорит, ну как-то придумайте что-то. Они ей говорят, вывеси красную веревку из окна. Красная веревка, ну понятно, чтобы все сразу видели, что так вот из того окна висит красная веревка, их не трогать. Всех, кто там находится, мы их не трогаем. И красная веревка, почему именно красная? Потому что она заметная. На фоне стены, там, какая бы ни была стена, из серого камня там, или там, не знаю, из песчаного. То есть красная на любом этом фоне – это заметное что-то. Но с другой стороны, подумайте об этой красной веревке не просто как о историческом реквизите, а как о символе. Как о символе того, что кровь Христа красного цвета – это то, что защищает нас, это тот знак, который сохранит нам жизнь. Другой символ, очень похожий на это, в Пасхе, в Египте, перед тем, как выйти всем народом, нужно было косяки помазать красным. Тоже никто особо чего-то героического не сделал. Просто нужно было помазать косяки кровью для того, чтобы остаться в живых. Нужен какой-то знак, нужен какой-то внешний символ, а не подтверждение, не грамота из школы, не грамота из коллектива, подписанная всем этим трудовым коллективом, первичной ячейкой. Нет. Просто вот такой символ, который говорит нам о том, что есть что-то от нас независящее, которое мы получаем в дар и которое защищает нас. Эта красная веревка, которая висела у Раав, она вообще-то заметна была всем. И любой мог зайти и поинтересоваться, а что за красная веревка, а почему она висит, а что да как, и докопаться до истины и принять соответствующие меры. Вот сейчас какая веревка висит из нашего окна? То есть если ангел смерти, как в книге Исход, летит сейчас, да, и смотрит из окон верующих, какие веревки висят, у всех ли достаточной длины они, у всех ли они достаточно красные, у всех ли они вообще есть? То есть что я имею в виду, чтобы не быть слишком загадочными? Наша вера, она видна? Или она такого защитного цвета, чтобы на фоне стены враги не сильно увидели, чтобы лишних вопросов не задавали. Эту веревку, если она вот как раз под цвет стены, можно увидеть только если вплотную подойти. Если нашу с вами, о нашей с вами вере знают только те, кто очень близко нас знают, то, может быть, наша веревка недостаточно бросается в глаза? Эти проявления могут быть очень разными. Когда мы говорим о том, чем является вера и почему она настолько важна, мы должны помнить, что с этим миром будет то же самое, что с Иерихоном. И это абсолютно точно. Мы просто не знаем, когда. Но он будет разрушен, а спасены будут только те, у кого есть знак. У кого есть в сердце печать Святого Духа, у кого есть вера, которую как-то видно, которую как-то заметно. Там следующий есть какой-то, ну, наверное, был уже страшный такой кадр, где все лежат мертвые, и только несколько человек стоят. Так вот, и в этом мире будет то же самое. Да, мы останемся живы, все остальные погибнут, и это будет не наша вина, что они погибли, да, и будет не наша вина, если мы погибнем. Или наша. На самом ли деле мы верим? Когда Павел писал в одну из церквей, он говорит, исследуйте себя, верили вы. Чем и мы должны заниматься? Исследовать себя, верили мы. А верим ли мы на самом деле? А собираем ли мы в свой безопасный дом всех наших родственников, потому что мы их любим, потому что они нам дороги, потому что мы хотим, чтобы они тоже остались живы. Так вот, младенец Христос, он родился как раз для того, чтобы у нас был выбор. чтобы была другая дверь, в которую мы могли бы выйти в вечную жизнь, а не в смерть. Но вера – это вот такое движение, непонятно в чем заключающееся, но вверх. Каковы должны быть проявления нашей веры, чтобы мы могли, да, сказать, ну, да, это проявление веры. Почему ты это сделал? Ну, я потому что верю, и мне кажется, что это правильно, мне кажется, что это угодно Богу, поэтому я это сделал. Про Раф написано в послании Якова, что она